Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров». Что такое постмодернизм и памяти поэта Игоря Чинного? Впервые программа вышла в эфир 11 августа 1996 года. Иван Толстой. Сегодняшний выпуск – историко-литературный. Во второй половине часа мы предложим вам программу памяти поэта Игоря Чинного. Известный эмигрантский поэт Игорь Владимирович Чиннов – последний представитель легендарной парижской ноты. Скончался 21 мая этого года во Флориде. Его памяти мы сегодня и посвятим вторую часть выпуска. Прозвучит голос самого поэта. Первая половина программы отдана разговору о таком нисходящем с уст понятии, как постмодернизм. Слово это с некоторых пор, навязшее в зубах, стало непременным украшением или устрашением глубокомысленных разговоров об искусстве. Однако каждый вкладывает в это понятие свое содержание. Одна из попыток подвести итог уже сказанному и договориться о терминах содержится в статье Максима Шапира, опубликованной в московском журнале «Филологика». Об этой статье и об этом журнале и пойдет речь через 2 минуты после объявлений.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Одно из самых модных слов нашего времени – постмодернизм. Практически каждый говорящий вкладывает в его понятие свое содержание и называет постмодернистским «что попало». Одна из попыток договориться о терминах – в статье только что вышедшего 3-4 номера московского журнала «Филологика». Как смотрят основатели журнала на судьбу гуманитарного знания в целом? Говорит соредактор «Филологики» Максим Шапир.
Это вопрос сложный, требующий серьезного разговора. Если вкратце, я убежден, что филология является наукой фундаментальной. В гуманитарной сфере она занимает то же основополагающее место, какое занимает математика в области наук естественных. Представьте себе, например, историка. Предмет изучения не дан ему непосредственно. Подступиться к нему он зачастую может лишь через текст и его интерпретацию. Но навыки критики текста дает только филология. Поэтому судьба всего гуманитарного знания во многом связана именно с нею. Однако на ближайшее будущее ее перспективы представляются не слишком радужными. Весь 20 век развитие филологии проходило под знаком ее превращения в нормальную науку. Теперь этот процесс прервался и наступила реакция. Наука нынче не в моде. Вообще, наука – это один из видов человеческого языка. Она не есть знание само по себе, но только один из способов фиксации этого знания. Неважно, каким образом знание получено. Важно, каким образом оно изложено. На мой взгляд, к несомненным достоинствам языка науки относится его принудительность. Будучи адекватно выраженным с помощью этого языка, то есть будучи действительно доказанным, знание становится общеобязательным. Если вы не желаете этого знания принимать, вы должны его опровергнуть, использовав тот же самый язык науки. Как раз против принудительности научного языка взбунтовалась гуманитарная культура. Один из важнейших аспектов идеологии постмодернизма связан с его борьбой с любыми претензиями на доказательность в гуманитарной сфере. Постмодернизм предельно демократичен. Он уравнивает все высказывания – истинные и ложные, добрые и злые, прекрасные и безобразные и так далее. С его точки зрения, ложных высказываний попросту не существует. Все более или менее истинны, в том числе исключающие друг друга. Постмодернизм – это, по сути, самая антифилологическая идеология в мире. Филология предполагает, как минимум, возможность более или менее адекватного понимания текста. Постмодернизм такую возможность исключает. Текста, мол, не понимает никто, поскольку в произведении самом по себе ровным счетом ничего нет, и читатель вправе сообщить ему какое угодно содержание. В принципе, такие взгляды не новые. В философии их называют солипсизмом. Все иллюзорно, реально лишь мое восприятие. Расцвет постмодернизма, по-видимому, был вполне закономерен. Так же, как бурное развитие наук о природе на рубеже прошлого и нынешнего веков привело к эмпириокритицизму, то есть к солипсизму естественно-научному, бурное развитие наук о человеке привело к постмодернизму, то есть к солипсизму гуманитарному. Это, видимо, тоже явление конца века. Мода на него пройдет и даже уже проходит, но пагубное его воздействие на гуманитарную мысль может оказаться велико. Реакция успела наступить раньше, нежели филология превратилась в нормальную науку. Я думаю, если у филологии есть будущее, оно возможно только на пути ее возвращения в лоно единой человеческой науки. Хочу верить, что свою роль в этой «Одиссее» сыграет и наш журнал, все создатели которого до некоторой степени вынуждены плыть против течения. К сожалению, для этого им требуется изрядная доля фанатизма. А всякий фанатизм, даже научный, вещь, конечно, не очень приятная.
Говорит со-редактор московского журнала «Филологика» Максим Шапир. А сотрудничает ли «Филологика» с другими журналами?
Я, признаться, не вполне понимаю, какими в принципе могут быть формы деятельного сотрудничества с другими периодическими изданиями. Даже если разные журналы преследуют общие цели, их сотрудничество неминуемо обернется соперничеством. Хороших работ всегда мало. Если же цели у двух изданий приходят в противоречие друг с другом, тогда тем более их сотрудничество обретет форму борьбы. Наконец, если цели не пересекаются, о каком вообще сотрудничестве может идти речь? Разные издания одного профиля должны находиться в отношениях честной интеллектуальной конкуренции. И такая конкуренция есть наиболее продуктивная форма сотрудничества. В области науки все осложняется тем, что ни одно издание академического типа не может обходиться без дотаций. Поэтому, если два специальных журнала поставлены в неравные экономические условия, научная конкуренция между ними уже не может быть честной вполне. В связи с этим не могу не заметить, что худший вид сотрудничества – это полумафиозная кооперация в борьбе за сферы влияния и новые источники финансирования.
Говорил Максим Шапир. С его статьей «Эстетический опыт XX века. Авангард и постмодернизм», подводящий некоторые итоги модным спорам вокруг постмодернизма и напечатанный в 3-4 номере «Филологики», вас познакомит Ольга Писманин.
Что такое авангард? До сих пор всякие попытки ответить на этот вопрос оставались малоуспешными. Не исключено, что они с самого начала были обречены на неудачу. Мне кажется, те, кто думал и писал на эту тему, искали свой ответ не там. В форме или в содержании мирового авангарда они хотели найти нечто, что роднило бы любые произведения авангардного искусства между собой и одновременно отличало бы их от всех прочих. Предлагавшиеся решения очерчивали границы искомого или же слишком узко, сводя его к тем или иным конкретным художественным направлениям, или, напротив, чересчур широко, и тогда архипелаг авангарда исчезал в бескрайней пути. Учение модернизма. Дело в том, что в авангардном искусстве прагматика выходит на первый план. Главным становится действенность искусства. Оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию человека со стороны. При этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключающей долгое и сосредоточенное переживание эстетической формы и содержания. Нужно, чтобы реакция успевала возникнуть и закрепиться до их глубокого постижения, чтобы она, насколько получится, этому постижению помешало, сделало его, возможно, более трудным. Непонимание, полное или частичное, органически входит в замысел авангардиста и превращает адресата из субъекта восприятия в объект, в эстетическую вещь, которой любуется ее создатель-художник. Это, по-своему, ставит вопрос об адекватном восприятии авангарда. Не совсем ясно, кто же реагирует действительно адекватно. Тот ли, кто понимает, или тот, кто не понимает. Тот, кто принимает, или тот, кто не принимает. Поскольку ценность такого искусства прямо пропорциональна силе реакции, идеальный случай – скандал, правильнее воспринимает тот, чья реакция сильнее, чья больше по модулю, независимо от ее знака, будь то плюс или минус. А так как отрицательные реакции, как правило, сильнее положительных, более верными следует признать именно их. Неприемлющий авангарда обыватель есть его самый адекватный читатель, слушатель, зритель. Творчество авангардистов в первую очередь обращено к нему и сохраняет свое авангардное качество только до тех пор, пока продолжает вызывать его активное неприятие. Более того, именно в этом неприятии и состоит оправдание авангарда. Ситуация в целом отчасти напоминает Корриду, а ее создатели – своего рода тореадоров. Этим искусство авангардное отличается от агитационно-политического, ведь и то, и другое социально активно и рассчитано на ответную активность. Агитационное искусство, во-первых, добивается сочувствия и сомыслия, а во-вторых, хочет сообщить активности адресата вектор. В отличие от него, авангард просто раздражает обывателя, причем делает это попусту, бескорыстно, из любви к искусству. Реакция на него не направленная, а броуновская, заставляющая бежать на месте. Настоящий авангардист бросает в воду камешки и созерцает образуемые ими круги. Искусство объявляет войну быту, и все важнейшие события происходят в приграничной зоне. Это еще не быт, так далеко влияние авангарда не простирается, но это уже и не искусство. Это эстетизированный артистический быт, так сказать, среда обитания, которую художник-авангардист все время стремится расширить. Вторичное становится первичным, периферия – центром. Текста же, как такового, может и не быть вовсе. Кто, кроме авангардистов, вправе себе позволить не писать стихов и быть поэтом, не рисовать картин и быть художником, не сочинять музыку и быть композитором? Авангардист вправе, потому что в его системе текстом становится поведение самого автора или его шедевра. Так создается текст текста. То, что происходит со стихотворением или картиной, может оказаться куда важнее их самих.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете отрывки из статьи Максима Шапира «Эстетический опыт XX века. Авангард и постмодернизм», напечатанной в московском журнале «Филологика».
Самое существенное в авангарде – это необычность, броскость. Эксплуатирующий эти средства напоминает человека, который, желая привлечь к себе ваше внимание, вместо того, чтобы воспользоваться общеупотребительным обращением, дернул бы вас за рукав, толкнул или плеснул вам в лицо опивками.
Крайние точки явления таковы. Либо неэстетический объект выступает в эстетической функции. Так Марсель Дюшан вместо скульптуры установил на постаменте писсуар. Либо эстетический объект выступает в неэстетической функции. Так Дмитрий Александрович Пригов хоронит в бумажных гробиках сотни своих стихов. Потому-то и берут за живое несуществующие эстетические объекты. Поражает и ошарашивает публику уже само отсутствие искусства. Такова, к примеру, поэма «Конца» Василиска Гнедова, текст которой состоит из заглавия и чистой страницы. Все дело в умелой организации быта. Достаточно прицепить вместо галстука морковку или нарисовать на щеке собачку. В названии постмодернизма заключен темпоральный нонсенс, временная несуразность. Это и не искусство современности, модернизм, и не искусство будущего, футуризм. Это искусство, намеренно лишенное временной и социальной определенности. Коротко говоря, постмодернизм – это реванш потребителя, так и не сумевшего понять сути авангардного искусства. Под знаменем авангарда падали любые привычные установления. Незыблемым оставалось одно – позиция создающего и его полное превосходство над воспринимающим. Авангардист – это автор, постмодернист – это читатель, а также слушатель или зритель, если не осознавший, то почувствовавший унизительность своего положения и вознамерившийся поставить взорвавшегося автора на место. Быстрее всего осуществить рокировку можно было, отняв у автора его привилегию на истину. Становление постмодернизма вылилось в попытку доказать, что и отправитель сообщения ничем не лучше получателя. Дескать, автор сам не ведает, что творит. Всякий автор, испытываемый на прочность, обязательно оказывался посрамлен. Выяснялось, что он то и дело проговаривался. Не может сказать то, что хочет, говорит то, что не хочет, а, возможно, ничего определенного и не предполагает сказать. Неувязки и непоследовательности, естественно, в изобилии обнаруженные, позволили утверждать, будто автор вовсе не понимает собственного сочинения. А если не понимает автор, чего же требовать от публики? Текста не понимает никто. Непонятливый читатель утешился неизбежностью своего непонимания. На этом рассуждении покоится один из тайных постулатов постмодернизма. Всякое верное понимание тем самым уже неверно, а всякое неверное понимание, наоборот, верно. Читатель, слушатель, зритель, побывавший в роли произведения, захотел попробовать свои силы в роли его творца. Читатель, привыкший в свободном полете своей фантазии видеть в тексте все, чего желает его душа, рискнул даже предположить, что в самом по себе произведении ровным счетом ничего нет, и содержание ему может сообщить только читатель. И действительно, разве не одно и то же «значить все и не значить ничего»? Тот или иной конкретный текст нам, собственно, ни к чему. Из любого старого произведения мы при известной сноровке сумеем вытащить новые смыслы. Низачем не нужны и шедевры. Из самого плохого произведения способный читатель достанет самое хорошее содержание. А неспособному не поможет и величайший шедевр. Не нужны даже разные тексты. Все мыслимое удается обнаружить внутри одного произведения. Строго говоря, разных текстов для постмодерниста не существует. Если авангардное качество текста обеспечивал автор, то принадлежность к постмодернизму всецело зависит от потребителя. Хотя бы ни один художник мира не создал ни одного постмодернистского произведения, и то не беда. К постмодернизму запросто может быть причислен какой угодно памятник прошлого и настоящего. Тем более, что строгой границы между памятниками не проведешь. Все они только фрагменты единой гигантской книги. Искусство постмодернизма повсюду и нигде. Это как бы искусство, неотличимое от как бы науки, возникающее в как бы сотворчестве всех пишущих и читающих. Это, одним словом, искусство магического как бы.
Это были отрывки из статьи Максима Шапира, опубликованной в 3-4 номере журнала «Филологика». Какое впечатление производит этот журнал в нынешнюю издательскую пору? Говорит московский культуролог Григорий Забельшанский.
Когда вы видите перед собой или вертите в руках математический журнал, вы от него ведь вовсе не требуете понятности. Ясно ткачихе, поварихе и свате и бабе-бабарихе, что математика нужна. Она вот освящена некоторой традицией. Филология, которая всегда задержалась государственностью как завитушка на ее фронтоне, она как бы всегда нуждалась и нуждается а. в самооправданиях, и б. в автоимиджах, в автообразах. Например, филологу полагается быть немного чудаком. В особенности, если речь идет о классической филологии. Журнал, о котором мы говорим, журнал «Филологика», он тоже обладает вот таким автоимиджем. Он респектабелен до такой степени, что эта респектабельность кажется чуть-чуть, если не симуляцией, то игрой. И эта игра придает этому некоторую живинку. Вообще говоря, в России очень много сейчас такой игры. Выходит там раззолоченный журнал «Золотой век», простите за невольный каламбур. Выходят самые всевозможные серии в различных областях знания. И все они, разумеется, в этой рыночной ситуации претендуют на занимательность. Так или иначе, от всех от них требуется быть занимательными. И при всем при том, вот эти самые латинские навороты журнала «Филологика», они тоже как бы работают на его занимательность. Потому что сейчас в России, вот в эту самую эпоху первоначального накопления, происходит страшное нарастание интереса к занимательному во всех областях, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки и нарастание разнообразия этих интересов. Да, вот филология в Институте общего языкознания больше не может жить на государственную дотацию. Нужно вертеться, получать гранты, но можно, с другой стороны, декларировать свое подчеркнуто филологическое мировоззрение. Тем более, что общество, вот, в лице его отчасти и новых хозяев, готово идти на какие-то взаимодействия вот с этой самой наукой. То ли они ищут в этом респектабельности, то ли им это просто интересно. Как в эпоху итальянского возрождения вдруг всех заинтересовала классическая древность. Но, тем не менее, это факт. И в Москве, и в Питере, и в провинции открылись классические гимназии. Выходят какие-то бесконечные книжки. Появилось издательство, и не одно издательство, появились типа греко-латинского кабинета. То есть выходят книги Топорова, выходят книги Успенского, недешевые книги. В общем, все они раскупаются. Издательства существуют, магазины существуют. Значит, как говорил один из отцов перестройки, процесс пошел. И в этом смысле, конечно, журнал «Филологика», при всем том, что это вот какая-то еще одна такая ипостась вот такого представления, еще одна попытка представления филологии в каком-то новом лице, и еще одна такая попытка поддержать при помощи, видимо, где-то найденных грантов и благородных спонсоров профессиональную традицию, то есть это еще и как бы и способ научной благотворительности в каком-то смысле. Но все-таки вот появление такого рода издательств и такого рода изданий, в ряду которых находится и филологика, они позволяют надеяться на то, что эта традиция а. выживает и б. приобретает некоторое новое качество.
Говорил московский культуролог Григорий Забельшанский. Разговором о журнале «Филологика» заканчивается первая часть выпуска «Поверх барьеров». Мы продолжим нашу передачу через 2 минуты после объявлений.
91-й год, 92-й, когда у нас начались вот эти шоковые реформы, там было не до инвестиций, а в основном работа шла по привлечению в город гуманитарной помощи.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Американский час» с Александром Генисом.
Среди собеседников – культуролог Соломон Волков, философ Борис Парамонов, поэт Алексей Цветков, кинорежиссер Андрей Загданский, прозаик Марина Ефимова, интервьюер-исповедник Владимир Морозов, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов и самые умные эксперты Америки. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые программа вышла в эфир 11 августа 1996 года. На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Памяти Игоря Чинного. Русский поэт Игорь Владимирович Чиннов – последний представитель легендарной парижской ноты, ее младший выразитель. Чиннов родился в 1909 году в Риге, до 22 года жил в России, затем выучился в Латвии на юриста и работал по специальности. В 44-м покинул Ригу, жил немного в Германии, в Париже, снова в Германии, а с 62 года – постоянно в Соединенных Штатах. Игорь Чиннов – автор 9 поэтических сборников: «Монолог», «Линии», «Метафоры», «Партитура», «Композиции», «Пасторали», «Антитеза», «Автограф». Девятая книга его стихов «Эмпиреи» вышла в Москве 2 года назад. С 1 мая этого года Игорь Владимирович Чиннов скончался в возрасте 86 лет в Дайтона-Бич во Флориде. Когда пришло известие о его смерти, к нашему радио обратился известный словист, профессор Джон Глетт, и предложил нам интервью с Чинновым, проведенное им 18 лет назад в Америке. Это интервью – часть уникальной звуковой и видеоколлекции, созданной Джоном Глетом в 70-80-е годы, своеобразный пантеон русского изгнания. Слушатели «Поверх барьеров» уже знакомились с беседой Джона Глета и Иосифа Бродского. Сегодня Игорь Чиннов.
Игорь Владимирович, я думаю, может быть, мы начнем с того, что вы расскажете о том, как вы начали увлекаться поэзией и как вы начали писать стихи сами.
Мои стихи довоенные, собственно, значения не имеют. Кое-что я напечатал в журнале «Числа», тоже парижском, очень передовом журнале. И это случилось так. Меня нашел еще в Риге Георгий Иванов, и почему-то ему мои стихи понравились. Даже и статья моя, это все было напечатано в «Числах». И я должен сказать, что это начало, собственно, не имеет большого отношения к делу. Только с первой моей книги «Монолог» начался, если угодно, настоящий Чиннов. Тогда я писал в стиле так называемой «парижской ноты». Это было течение, собственно, руководимое именно Георгием Адововичем. И идея этой парижской ноты состояла в совершенной простоте, в очень ограниченном словаре, который был сведен главным словам, самым главным, незаменимым. Настолько мы хотели общего в ущерб частному, что говорили «птица» вместо «чайка» или «жаворонок» или «соловей», «дерево» вместо «березы» или «ивы» или «дуба». И вот одно стихотворение, которое появилось не в первой моей книге, а во второй, оно называется «Линии», это одно стихотворение отметил Владимир Вейдле в своих рецензиях, даже в 2 рецензиях на мои книги, но не Глеб Струва. Глеб Струва в своей книге «Русская литература в изгнании» отметил другое из первой моей книги «Монолог», тоже считая, что оно близко парижской ноте. Но он отметил весьма разумно и правильно, что в этом моем стихотворении есть какой-то просвет, которого в стихах парижской ноты не было. Вот я сейчас прочту вам одно стихотворение именно очень парижской ноты, совершенно безнадежное. Оно и характерно для этого течения своей простотой и отсутствием, так сказать, всего лишнего. Мы считали, что надо писать стихи как бы последние, что мы как-то заканчиваем русскую поэзию, во всяком случае здесь в эмиграции, и что не нужно ее никак украшать, что не должно быть никаких орнаментов и ничего лишнего. И вот здесь это стихотворение, которым так восхищался Владимир Вейдля, оно звучит так. «Жил да был Иван Иваныч, иногда крестился на ночь, вдаль рассеянно глядел, жил на свете, как умел, жил на свете, как попало, много в жизни было дел. Сердце слабое устало, сердце биться перестало, в небе дождь мерцал, шумел, точно мертвого жалел. Влаги пролилось немало, видно, смерть сама рыдала, близко к сердцу принимала человеческий удел».
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача памяти поэта Игоря Чинного. Вы слушаете беседу с Чинновым профессора Джона Гледа.
Это и было содержанием парижской ноты. Говорить о человеческой судьбе, о смерти неизбежной и о печали нашего земного существования. Вот это стихотворение и существенно для того периода моей, как говорится, литературной деятельности. А затем вот стихотворение, которое приводит Глеб Струва в своей книге «Русская литература в изгнании», оно, он отметил правильно, что там есть просвет, оно тоже в стиле парижской ноты, именно этой сосредоточенностью на смерти и этой ограниченностью словаря. Мы искали именно бедного словаря, то есть основного, без всяких орнаментов, no fringes, так сказать, самое основное, неустранимое. Порой замрет, сожмется сердце, и мысли те же все, все те, о черной яме, мирной смерти, о темноте и немоте, и мнится смутный, тайный признак, какой-то луч, какой-то звук нездешней, невозможной жизни почти улавливаешь вдруг. Здесь есть слова, очень существенные для парижской ноты. Какой-то луч, какой-то звук. Так сказать, световое, зрительное и слуховое. Но слова, которые как бы нашу жизнь пронизают или пронизывают, пронзают. Луч и звук. И вот нездешней, невозможной жизни. В этой предпоследней строчке есть лиризм, которого может и некоторая музыкальность больше, чем в предыдущих строчках.
Меня удивляет, что вы, представитель, как вы сами говорите, парижской ноты, что вы начали в основном писать стихи после Второй мировой войны. Обычно принято считать, что парижская нота – это явление довоенное.
Совершенно верно. Я такой довесок, так сказать, запоздалый отклик на эту парижскую ноту. Совершенно верно. Кстати, здесь есть довольно забавная вещь. Как писал именно тот же Владимир Вейдля в предисловии к четвертому тому собрания сочинений Гумилева, оно вышло здесь, в Америке, очень хорошо издана Глебом Струва и Борисом Филипповым. И вот в этом предисловии он пишет, что постакмеизм, меня считают тоже таким постакмеизмом, в Советской России, продолжавшийся очень долго, он привел вот к этому опрощению, и хотите упрощению, акмеизма, к отказу от всяких красот, и что вот в этом направлении парижская нота пошла довольно далеко, но дальше всех пошел будто бы я. И Вейли уверяет, что я исчерпал эти возможности, что самые простые стихи уже написаны, повторение было бы именно только повторением пройденного, и это было бы уже неинтересно, и что я как бы уткнулся в стену и начал нечто другое. Я пошел в другом направлении. И вот в первой книге «Монолог» и в книге «Линии» нет стихов как бы обогащенных, нет стихов с какими-то орнаментами. А начиная с седьмой книги, она называется «Метафоры», я, во-первых, начал писать свободным размером. Там некоторые стихи написаны уже не ямбом и не хореем, но все-таки они очень ритмичны. Я всегда хотел музыкальности, всегда хотел, так сказать, чтобы это звучало как-то приятно для уха. Это не все делали. И другой представитель парижской ноты, Анатолий Штейгер, прелестный поэт, писал несколько суховато, тоже без всяких музыкальных инструментовок, без всякой орнаментики, но это звучало суше.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Памяти поэта Игоря Чинного».
Другое, то-то, то другое, а хочется озера, сосен, покоя. Среди ежевики, синики, черники, и голос души, словно тень евредики, и больше не прибыль, не убыль, не гибель, а лист пожелтелый на водном изгибе, и жук, малахитовый брат скоробея, жужжавший в траве от нее голубея. Там, словно под сенью священного лавра, корова лежит с головой минотавра. Египетским богом там кажется дятел, и ты наблюдаешь, простой наблюдатель, за уткой, которая в реку влетела, как в небо душа, только более смело.
Вы слушаете беседу с Игорем Чинновым, профессора Джона Гледа.
Скажите, из иностранных поэтов кто на вас повлиял?
Я не уверен, что кто-то на меня повлиял, но у меня есть любимые стихи, меньше любимых поэтов. Из любимых поэтов я бы назвал, если говорить о немцах, Готфрида Бенна, его последнего периода, более позднего. Затем Райнер Мария Рильке мне всегда очень нравился. Эдуард Мёрике из романтиков. Еще несколько, даже Карл Кроллоу. Я не очень люблю немецких модернистов, потому что их стихи как-то неприятно звучат, то есть они не музыкальные. Из французских поэтов я очень люблю Жюля Лафорга, такого лунного поэта. Он похож отчасти на Аполлинера. Гийом Аполлинер и Жюль Лафорг принадлежат к моим любимым. Затем из современных поэтов это Жюль Супервьель. Еще несколько. Я никогда не любил сюрреалистов. Не потому, что я не люблю их странной образности, их странных видений, очень люблю. Но некоторый беспорядок, звуковой беспорядок, они как-то забывают о том, что каждое стихотворение есть все-таки звуковая структура. В этом несчастье, кстати сказать, переводчиков. Они перед очень трудной задачей. Вот некоторые мои стихи переведены на английский хорошо. Вот Джон Гленн. Здесь меня сейчас интервьюирующий. Билл Чалзма, еще несколько человек, перевели мои стихи достаточно хорошо. То есть они сделали, может быть, то, все, что можно было сделать. Но, конечно, передать звучание, разный «л», это вот с Пушкиным. Вот у Пушкина есть такие строчки. «Налево ляжет ли валет?» Эти «л». Или «колеблясь, подобно лилии крылатой, колеблясь, входит лалла рук». Или «в тени олив любви лабзанья». Это невозможно передать ни на каком языке. В частности, нельзя передать по-английски, хотя бы уже потому, что эти слова по-английски короткие, по-русски они длиннее всегда. Вот и был такой очень интересный метафизический поэт, английский Херберт, который свои стихи иногда писал в виде геометрической фигуры, в частности, в виде креста. Невозможно передать это на русский язык. Никак нельзя сделать. Я помню еще случай. Лермонтов, которого я очень люблю, написал прекрасное стихотворение. «Горные вершины спят во тьме ночной», которое кончается. «Подожди немного, отдохнешь и ты». Прелестное стихотворение. В частности, это «Тихие долины, полны свежей мглой». Это дуэт, поют контральто и сопрано, это очень хорошо. Но это совсем не то, что написал Гёте. А стихотворение называется «Из Гёте». У Гёте было сказано, это так. «Über allen Gipfeln ist Ruhm, in allen Wipfeln hörst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warten nur bald, ruhst du auch». И вот это звуковое содержание. «Kaum einen Hauch, ruhst du auch». Ни один поэт не может этого передать. Замечательный русский поэт, декадент, отчасти символист, Иннокентий Аннинский, перевел это стихотворение, сохранив размер подлинника. И это очень плохо, потому что это неестественно. Мы чувствуем, что это некоторый tour de force, что ему стоило трудов это сделать. Наши переводчики, вот такие, как вы, и как Чалзма, или Тьялзма, они понимают, что не нужно браться за невозможное. Вот вы понимаете, что нужно сделать усилия, чтобы максимально приблизиться к подлиннику, но чтобы ваш перевод звучал как стихотворение, а не как рабское подражание, подневольное подражание чему-то вообще недостижимому в переводе. Иммигрантские поэты, лишенные России, так сказать, кому же не говорящие от ее имени. Я все-таки думаю, что я говорю от имени вечной России. Как бы то ни было, мы лишены всякого влияния. Можно было бы думать, что на нас вообще плевать хотели. Нет, не хотели плевать. И вот это мое интервью из одно из многих свидетельств того, что к иммигрантской поэзии как-то растет интерес. Он очень вырос в России. Долгое время стихи иммигрантских поэтов туда совершенно не попадали. Теперь как-то они проникли, и они вызвали интерес, внимание и даже энтузиазм. И это, так сказать, какой-то залог какого-то светлого будущего.
Будем надеяться. Большое вам спасибо, Игорь Владимирович.
Спасибо вам.
Также надеюсь, что ваши стихи получат то внимание, которое они заслуживают.
Офелия, дама Камелия, о, в какой мы стране? Мы в холодной печали. Ну, в Корее, Карелии, ну, в Португалии. Мы на севере грусти, в южной унынии. Ни в Инонии, нет, ни в Тоскане, в Тоскании. И гуляет, качаясь, ночная красавица, и большая купава над нею качается, и ночной господин за кустом дожидается. По аллее магнолий Офелия шляется. А луна прилетела из южной мечтании и стоит, как лунатик, на куполе здания, где живет, где лежит полудева Феврония. Не совсем-то живет в облаженном успении. Там в нетопленном зале валяются пыльные, голубые надежды, мечты и желания. И лежит в облаках, в лебеде, в чернобыльнике мировая душа, упоительно пьяная, Лизавета смердящая, глупо несчастная. Или нет, Василиса, нет, Васька прекрасная.
Игорь Владимирович Чиннов читал свои стихи. Запись эта сделана 18 лет назад американским словистом Джоном Глядом и вошла в большое интервью с Чинновым, отрывки из которого и прозвучали в нашей передаче. Это интервью – часть уникальной звуковой и видеоколлекции, созданной Джоном Глядом в 70-е и 80-е годы, своеобразный пантеон русского изгнания. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить профессора Гледа за право использовать его бесценные записи. Программа памяти Игоря Чиннова, скончавшегося на 87-м году во Флориде, заканчивается. В пражской студии над ней работали режиссер Олег Усков и редактор Иван Толстой.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными. И то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве каиновы, по слове ноци, ктера до забуда дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez čeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky
jako pomník padlý. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasíba, bratě zachvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.